Привет, ребята.
Салют, салют. Второй выпуск, посвященный мифам.
О сексе.
И поэтому у нас сегодня накопилось еще 15 вопросов. Естественно, вы нам помогли. И вам огромное спасибо за это, в составлении этих вопросов. И попробуем сегодня их решить, да?
Постараемся развеять эти мифы. Погнали.
Это подкаст «Под одеялом». Залезай, поговорим о приятном.
Рома, как ты думаешь, ведет ли частая смена партнеров к депрессии?
Я думаю, что к депрессии ведет не частая смена партнеров, а депрессивное состояние. Человек очень часто, если даже расстается, все-таки он в социуме, он коммуницирует с людьми. А человек в депрессивном состоянии, он ни с кем не хочет не общаться, не хочет видеться, он не хочет кушать, он не хочет любить, не хочет ничего. Поэтому депрессия может у него развиться, вот если она была до отношений, там когда-то вот у него зачатки вот этого депрессивного состояния. Я думаю, вот потом, вот эти вот все смена партнеров, она может просто проявить вот эти эмоции, которые были закрыты у него. Но часто смена партнеров, я думаю, она может привести к другому, она может привести к заболеваниям.
Это как минимум. Есть определенный риск,
да.
Ну да, я тоже с тобой согласна. Мне кажется, если у вас нормальная здоровая психика и смена партнеров – это ваш осознанный выбор, то это приведет только к новым классным эмоциям, большому количеству оргазмов и воспоминаниям приятным.
Или неприятным, но каким-то.
Ну,
расставание всегда неприятный момент.
Нет, а если ты встречаешься с партнером, если ты, я не знаю, пользователь Тиндера, ты встречаешься с ними, спишь, и вы расстаетесь, как добрые друзья чай попили и разъехались. Что ты там неделю встречаешься, расстался и бухаешь в этом месяце потом. И такой, а я просто полигамен. Нет, ты просто алкаш и страдалец.
Но придумал себе заболевание. Да, депрессивами. Я вообще думаю, что в наше время очень многие люди придумывают то, чего нет. И вот этот вот миф, мне кажется, родился от того, что люди начали говорить: у меня депрессия, у меня там еще что-то, я там асоциален, там, не знаю. Просто люди, блядь, откройте интернет, почитайте, что такое депрессия, как она возникает и какие свойственные ей характеристики. Потому что, ну реально, люди настолько дохрена вешают ярлыков, которых не существует, что, блядь, им интереснее жить так, что ли, я не знаю.
Но сейчас, да, как бы, депрессия же, это еще такой модный признак, да, то есть, не знаю, в 19 веке модно было сидеть на наркотиках, да, там, в 18 веке модно было страдать от неразделенной любви, еще хорошо, если, там, не знаю, твой жених умер на войне. А сейчас вот модно это депрессия, то есть все равно это, она придает тебе такой флёр трагичности и загадочности, вот эти синяки под глазами. Вот ты как, ты же психолог, ты же учишься на психолога, расскажи признаки депрессии, чтобы люди сразу раз...
Да я же рассказал до этого.
Когда?
Ну вот.
Нет,
я продолжаю писать.
Ага, я знаю, да.
Нет, в смысле, я же говорил, что это подавленное состояние, апатия, ничего не хочется есть, ни с кем не хочется общаться. То есть человек реально начинает худеть, он себя херово чувствует, он уходит в себя. То есть в состоянии вот этого самобичевания там какого-то. Человек замкнутым становится. Если человек сидит в толпе друзей и говорит: блядь, у меня депрессия, чувак, ты пиздишь. У тебя может быть стрессовое состояние, да, но это не депрессия. Если ты с друзьями в социуме, и ты проводишь время, разговаривая, играя, там, не знаю, выпивая, там, в клубе где-то, это ни хера не депрессия.
Потому что все делаешь на безрадости.
Ну, ты просто, блядь, скучный.
И грустный, и радостный тип.
Такой миф. Пригласил тебя молодой человек на свидание, кормит тебя устрицами, шоколадками, и ты такая раз, возбужденная, и хочешь его. То есть миф о том, что шоколад и устрицы увеличивают сексуальное возбуждение.
Слушай, ну вообще научно доказанных фактов о том, что какая-то еда влияет на сексуальное возбуждение, их нет. Хотя мы все знаем, что существует ряд афродизиаков, да? Но как они работают? То есть это могут быть, в принципе, БАДы, и могут быть штуки, которые создают эффект плацебо, да, что ты съел какую-то штуку, ты думаешь, это классный афродизиак, и у тебя всю ночь стоит, или там, например, всю ночь...
Психосоматика.
Это психосоматика, да, как мне кажется. С другой стороны, Вот если мы говорим про устрицы, да, я сразу начинаю думать...
Как она выглядит?
Нет, я не думаю, как она выглядит. Я думаю о том, куда он меня пригласил. Например, устрицы у меня ассоциируются с морем, да, с каким-то праздным mm-hmm. времяпрепровождением. Если ты сидишь на море, ешь устрицы, пьешь вино, то, конечно, это определенным образом усиливает твое возбуждение, потому что ты уже настроен на отдых, ты настроен на такое хорошее, качественное время. Может mm-hmm. быть, так это работает. Но если ты... не знаю, ешь устрицы на газете в какой-нибудь однушке в Каскелене, то, наверное, так возбуждение не получить. Не знаю.
Ну, говорят еще, что шоколад, он, в принципе, сам по себе у него свойство легкого такого невозбужденного состояния, а веселого состояния. То есть от шоколада человек как бы становится немножко веселее. А веселые люди, я так думаю, что они намного легче и быстрее занимаются сексом, нежели два грустных типа, которые сидят и едят устриц в однушке. Вот. Но я думаю еще, что все-таки еда влияет так или иначе на сексуальное хотение, хотя бы в визуальном плане. Допустим, кушая бананы, там, mm-hmm. да, девушка может заигрывать, и это как небольшой сигнал мужчине, что я тебя хочу, да? И тогда у мужчины будет вот этот mm-hmm. момент, типа, возбуждение, но это визуальное как бы, восприятие.
Ну, еще, мне кажется, еще, знаешь, еще такой вопрос легкой еды перед сексом, да? То есть, конечно, если ты там съел бешбармак, три ноги барана и заел там 3 килограммами теста, то, скорее всего, все силы твоего организма будут направлены на то, чтобы это переварить и не дать тебе умереть, да? Явно тут о занятиях сексом речи, наверное, идти не будет, потому что, ну, это элементарно для тебя некомфортно. А как раз-таки устрицы, что-то такое, сыр, оно как раз говорит о том, что ты наелся, у тебя есть достаточно энергии, и, как бы, в общем-то, наверное, это тебя подготовит к приятному вечеру.
Мне кажется еще, что еда, она немножко влияет на восприятие человека, но каждому свое. Допустим, если кому-то нравится клубника, он будет ее кушать, он будет чувствовать вот это вот состояние довольности, радости, у него будет больше, как бы, эмоций, направленных по отношению к другому человеку. Но у каждого это как с аллергией, каждому свое.
Да, для кого-то наггетсы афродизиак.
Вот.
Так.
Кстати, такой миф есть, что во время секса нужно обязательно снимать носки.
Угу. Я, честно говоря, полностью поддерживаю этот миф. Я считаю, что носки на партнере — это убийца секса. Но ученые, как ни странно, со мной не согласны. Потому что вероятность получения оргазма выше, когда твои ноги находятся в тепле. Поэтому даже советуют обоим перед сексом надеть носочки. Ну, я не знаю.
Ну, смотри, а если ты в темноте, допустим, тебе или не похер, что партнер твой в носках?
Ну, он может тогда и шубку накинуть, но это будет все равно странно.
И будет игра такая в тепле. Тепло ли тебе, девица, тепло ли тебе...
Синяя.
Да. Не, ну просто если твой партнер замерзает, такой дрожит, и у него эрекция ухудшается, ты такая, нет-нет-нет, носки не снимай, ой, не одевай. Он такой, ну мне холодно.
Но я думаю, мне кажется, нужно либо решить вопрос отопления в комнате и не заниматься сексом в настолько холодных помещениях, да, либо вообще сидеть с партнером, насколько обоим комфортно, да, может быть, действительно, им кажется, что носки на ногах — это ок, и вообще ничего такого не влияющего. Ну, вот я говорю про свое личное ощущение, мне кажется, это...
Да, но если партнер был варежка?
Ну, знаешь, ограничивает функционал.
Это уже какая-то игра.
Во что, в пингвинов играть?
Я не знаю.
Я не могу, у меня лапки.
Нет, другие тактильные ощущения.
Прикинь, это еще из натуральной шерсти, они еще и колючие.
Да. А кому-то, может быть, и нравится.
Может быть.
Да, ну поэтому мы все-таки скажем, что это не обязательно, но и не скажем, что это поощряется прям всеми подряд, да?
Да, вернемся, это... мне кажется, можно сказать, что про это знаменитое выражение «каждый дрочит как хочет», и если всех все устраивает, why not?
Очередной миф от нашего гостя, который нам написал. Чем дольше, тем лучше. Как ты думаешь? Мы про это уже говорили как-то в одном из наших выпусков, но давай повторимся кратко хотя бы.
Тут тоже такой вопрос индивидуальный, да? Кто-то любит дольше, кто-то не любит дольше. Тут тоже нужно разговаривать и узнавать предпочтения. Как мне кажется, например, если мы говорим именно о фрикциях, да, именно о таком пенетративном сексе, то очень долго это не есть хорошо. Потому что, ну, это задалбывает, честно говоря. Да и вообще, то есть, ну, правда, вы к чему, вы что хотите, чего хотите достичь? Вы хотите стереться оба там по колено или все-таки получить классные ощущения?
Тут еще такой, знаешь, момент, что партнеры молчат, и один уже заебался, а другой старается для него, и все это выглядит как будто бы, типа, мы два чемпиона идем на рекорд, на самом деле уже оба и кончили, и уже и насладились, и уже все уже хочется прекратить, отдохнуть, там, полежать, пообниматься, поцеловаться, или просто тупо уснуть, да? А они продолжают это делать, доказывают друг другу, что мы, типа, супер крутые люди, и можем до хера. Вот, поэтому... Ну, есть еще и время, которое выявили ученые, да, там, типа, до 2 минут коротко, с 2 до 15, по-моему, это, типа, нормальное продолжение секса, а свыше 15 это тоже уже какие-то проблемы. То есть это долгая задержка эрекции, эякуляции. Вот, поэтому долго не всегда круто и не всегда нужно-то.
Ну и, скорее всего, не очень комфортно партнерши.
Миф из области истории. Зигмунд Фрейд утверждал, что вагинальный оргазм – это настоящий, а клиторальный – это не настоящий. И вагинальный – это полноценная женщина, а клиторальный – это еще девочка.
А, вот так?
Да.
Ну, к счастью, наука не стоит на месте, да, потому что, например, ученые еще 200 лет назад считали, что женщина в принципе не может испытывать оргазм, да, и куча было вещей вокруг этого, что если у нее есть оргазм, то с ней что-то не так. То есть, к счастью, все-таки доктор Фрейд был достаточно давно, и сейчас уже многое поменялось, да. Сейчас мы знаем, что не бывает разных видов оргазмов, да, то есть, как в принципе, вагинального и клиторального. То есть, есть один оргазм, да, из-за которого отвечает один орган у женщины. И, в общем-то...
И какой же?
Какой?
Клиторальный? Ну, вообще, по сути, строение... По сути.
По факту.
Что по сути? По медицинским показаниям вообще... Многие до сих пор не могут прийти к общему мнению, что же у женщины может быть клиторальный, вагинальный, анальный оргазм. По сути, это все сводится к одному клитору. То есть от клитора идут все нервные окончания в области таза. Тот же самый вагинальный оргазм – это клиторальный оргазм, только клитор изнутри. То есть если вы там будете искать точку G, то вы найдете не точку G, а вы найдете как раз-таки клитор с другой стороны. Вот.
Ну, вообще, да, сейчас, секунду, просто начала читать сразу.
Просто многие считают, что клитор это вот эта головка клитора, это и есть весь клитор. На самом деле клитор, он намного выглядит по-другому, это как вот две косточки, соединенные между собой. А вот клитор, это то, что мы видим на поверхности, это как раз-таки головка вот этой косточки.
Этого огромного органа.
Ну, да. Вот, и поэтому можно сказать, что... Что можно сказать? Что, ну, мы так думаем, что весь оргазм, он только клиторальный.
Ну да, потому что вот сейчас я даже специально зашла в Google посмотреть, задать простой вопрос, какой оргазм бывает у женщин, да, и здесь масса мужских и типа псевдообразовательных порталов, которые пишут 11 видов женских оргазмов, 5 видов женских оргазмов. Три вида, то есть, ну, вот, и опять-таки вот этот постулат Фрейда, который пишет, клиторальный оргазм бывает только у инфантильных женщин. Доктор Фрейд был неправ.
Клиторальный
оргазм... Если ты
нас слышишь, да?
Если ты нас слышишь, пожалуйста, не переворачивайся в гробу. Мы тебе благодарны, конечно, но бывает лишь один вид оргазма.
Клиторальный.
Клиторальный. Сейчас все ученые сходятся на этом. Я не знаю, что будет через 30 лет. Возможно, обнаружат еще что-нибудь интересное.
Да, женское тело слишком мало изучено, поэтому еще только все впереди. Есть такой миф, что во время месячных категорически нельзя заниматься сексом. Как ты думаешь, так ли это?
Тоже, наверное, миф такой из советского прошлого, как я думаю. То есть вот то, что я запомнила реально, это было и во многих книгах, вроде бы в таких авторитетных источниках, писали, что нельзя заниматься сексом, и почему-то нельзя принимать ванну. Видимо, потому что потом у тебя месячные не закончатся в течение полугода, или как-то это еще произойдет. Оба этих мифа не подтверждены. То есть можно принимать ванну, можно заниматься сексом. То есть нет никаких научных противопоказаний, ну, чтобы не заниматься сексом во время месячных. Более того, секс во время месячных помогает даже справиться с болью. Потому что, ну, мы все знаем, что первые дни месячных, они достаточно болезненные у многих. Другой вопрос, что как раз первые дни месячных очень многие не то, что не хотят заниматься сексом, они хотят просто сдохнуть. И вот тут как бы такой спорный момент. То есть если ты занимаешься сексом, это тоже опять-таки все индивидуально, да, все чувствуют себя по-разному. Ну, как мне кажется, я не знаю. Вот я, например, не стала бы первые два дня, потому что я реально только хочу только умереть и съесть торт. А сексом заниматься не хочу, но, возможно, у всех это работает по-разному.
Ну да, ну давай еще просто не будем забывать про то, что во время месячных многие думают, что нельзя не забеременеть, не подхватить какую-то заразу, потому что из тебя все выходит.
Это фигня, то есть при занятиях сексом во время месячных нужно так же предохраняться, как и при обычном сексе, потому что ни от ЗПП, ни от нежелательной беременности месячные вас не спасут. Как и период кормления грудью, да, как тоже такой, кстати, распространенный миф, про который многие верят, в который до сих пор многие верят. Считается, что если женщина кормит грудью, то она не забеременеет в этот момент. Mm. Но на самом деле забеременеет еще как. И вот, например, все дети-погодки, по-моему, это яркий тому пример, что не сработал миф.
Такой миф еще есть, что головная боль – это признак того, что женщина тебя не хочет. Ну, или девушка.
Mm-hmm. Вот. Ну, если, конечно, если она использует эту причину как отмазку, типа, нет, извини, дорогой, у меня голова сегодня болит, да, то, может быть, стоит задуматься. Если у нее действительно болит голова, то есть, ну, мы знаем, что секс может выступать как обезболивающий фактор, да, но не стоит забывать, видимо, о силе головной боли, да, потому что если у нее мигрень, когда, что она так не может пошевелиться, и у нее в глазах темно, да, вряд ли она будет заниматься сексом, и вряд ли она получит от этого удовольствие. Но вообще исследования говорят о том, что в одном из пяти случаев головная боль полностью проходит именно после секса. А чаще даже наступает значительное улучшение общего самочувствия. То есть, я думаю, можно попробовать, если голова болит не так сильно, что ты умираешь.
Головы не дергать.
Да, головы сильно не дергать, и, может быть, это поможет. Да? Может быть, не стоит сразу пить кетонал, а может быть, стоит лечь в кровать. Может быть, это как-то там сработает.
Да, поэтому головная боль – это не признак отсутствия секса, да?
Да. Рома, как ты думаешь, есть ли секс после 60?
Да, то он, конечно, есть. После 70, и я так думаю, к 80. Сейчас средства помогают всем и вся. Другой вопрос, если говорить о нашей стране или СНГ и странах Европы, более развитых странах, да, то тут можно сравнить количество, наверное, людей, которые занимаются этим. Потому что наши старички зачастую, выйдя на пенсию, начинают наслаждаться огородом, чаще ездят от жены на рыбалку, еще куда-то.
И копить на похороны.
Да, и копить на похороны. Не, на похороны у них уже все накоплено, они уже даже купили себе места. На 60 дарят друг другу могилки. Но просто если смотреть действительно на какие-то более развитые страны, где старички, которые встречаются постоянно нам в путешествиях, счастливые и довольны, я сомневаюсь, что они не занимаются сексом. И ученые, как бы, ну, не ученые, а медики подтверждают, что как раз-таки в европейских странах запрос там, к урологу и неврологу идет и после 60, и после 70. Угу. Поэтому про отсутствие секса здесь говорить нельзя.
Угу. Ну, может быть, это как раз из серии того анекдота, что 80-летний сосед говорит, что у него все хорошо с сексом. Говорит, ну и ты тоже говори.
Анна.
Да, Роман.
Есть такое выражение, что мужчины априори вообще полигамны, женщины моногамны. Считается, что многие мужчины ищут женщину именно для секса, а женщины ищут мужчину для любви. Так ли это?
Ну, во-первых, мне кажется, вообще сторонники этой теории, они апеллируют очень сомнительными терминами, там говоря о природе нашей, да, о том, что у нас есть заложенные инстинкты, что мужчине нужно осеменить как можно больше самок. Это, конечно, тоже бред. То есть, я думаю, если, опять-таки, отринуть наш вот этот вот культурный бэкграунд, да, то, что у нас, то, что нам вообще вдалбливали в голову на протяжении кучи лет, там, тысячи лет, наверное, да, что женщина должна быть хранительницей очага, что мужчина может ходить налево. Если, опять-таки, это все отодвинуть, то женщина будет, в общем-то, совершенно не против там, какого-то секса на одну ночь, не, будет не против смены партнеров. И мы это, на самом деле, в каких-то странах, где попроще к морали относятся, да, мы это наблюдаем, что женщина может завести себе двух любовников, и все у нее будет хорошо, и, как бы, и общество будет на нее плевать. То есть это вопрос, опять-таки, того, как это примет общество. То есть, например, откуда вообще взялась эта тема, да, с полигамностью и моногамностью? В определенное время исторически так сложилось, что мужчине выгоднее, чтобы у него была одна жена, да, чтобы эта жена не имела там несколько партнеров, чтобы был некий эксклюзив на секс, да, назовем это так. А мужчина мог пользоваться сексом с нескольких сторон. То есть это было обусловлено опасностями проживания, да, конкретного какого-то. То есть, ну, куча факторов каких-то вот сейчас.
Но мне кажется, действительно, эта история наложила свой след. Просто там война, условно, мужчина мог заниматься с любой женщиной, да, там,
да.
Для продолжения рода, хоть как-то восстанавливать вот этот ген мужчин, которых там миллионы умирали. А те же самые там 18 века, когда в поместье там был один муж, три жены, там четыре горничных, и он со всеми спал. То есть это такое навязанная история мнения, мне кажется.
Да, еще, наверное, если говорить о тех временах, когда финансовая забота о женщине полностью уложилась на мужчину, да, тогда, естественно, всем было проще, чтобы у тебя была одна женщина. Да, то есть,
ну да, содержать три такое.
Да, содержать три — это тяжело. То есть даже сейчас в тех мусульманских странах, где, например, разрешено многоженство, обязательным условием является как раз-таки то, что ты можешь всем женам дать равные условия жизни. И тогда это причем проверяется все. Если, например, одна жена может подать на мужа в суд, если она скажет, вот, а он другой жене купил квартиру дороже и так далее. То есть даже такие вот сообщества, они все равно проверяются. То есть проверяется, могут ли быть равные условия. То есть, может быть, поэтому еще такой вот как раз моногамия – это, ну, эксклюзивные отношения, да, назовем его так. Сейчас моногамия – это, наверное, сознательный выбор, да, который делают партнеры, потому что, ну, в современном мире условно никто никому не обязан. То есть это не является способом сохранения жизни, да, там твои моногамные отношения, это не является способом сохранения или накопления денег и так далее. То есть это, если два партнера, которые одинаково развиты, там, получают в среднем одинаковые деньги, да, то есть как раз-таки вот эксклюзивные моногамные отношения – это их сознательный выбор, который, ну, вот так люди решили спать только друг с другом.
Да, поэтому я думаю, что все-таки это полный бред и миф.
Это миф.
Аня, говорят, что оргазм симулирует только женщина.
А вот ученые из Канзасского университета с тобой не согласятся. Согласно их последнему исследованию, целых 25% мужчин симулируют оргазм во время секса с партнерами. Что ты на это скажешь?
Я не отношусь к этому числу 25%, поэтому для меня вообще как бы удивительно, что мужчина может симулировать оргазм. Мне казалось, что мужчина может просто сказать или не мочь.
Угу.
То есть я думаю, что все-таки на физическом уровне там все понятно.
Но он может же, например, изобразить экстаз на лице или что-то в таком духе. Вообще, как ты думаешь, зачем мужчине нужно симулировать оргазм? То есть какие могут быть причины?
Ну, причины, я думаю, могут быть банальная усталость, допустим.
Угу.
К примеру, вы занимаетесь сексом на протяжении там 2-3 часов, когда ты физически уже устал, у тебя уже суставы трясутся. Ты не можешь, у тебя колени уже все стерлись.
Это мы опять к сексу за 60 возвращаемся,
нет? Нет, это мы возвращаемся к охереть стрёмному ковру какому-нибудь и позе на четвереньках. Ну, вообще, я думаю, что очень много может быть факторов.
Mm-hmm.
То есть элементарная какая-то там загруженность на работе, там, физическая нагрузка, усталость, какие-то свои внутренние тараканы, которые вылазят здесь и сейчас. То есть, ну, действительно, может быть очень-очень-очень много пунктов, по которым мужчина может не хотеть заниматься сексом в данный момент, но вот симулировать для меня удивительно.
25% могут. Ну, слушай, мне кажется, в каких-то...
Я просто думал, да, что всегда, типа, когда ты кончаешь даже вовнутрь женщины, то женщина ощущает вот это наполнение.
Ну да, но мы, может быть, говорим о сексе в презервативе.
Ну, тепло. Может быть, я не знаю, но я говорю, что я так думал.
Я думаю, есть методики определенные у мужчин, у этих симулянтов есть методики.
Да.
Я просто думаю, что в каких-то нормальных доверительных отношениях такого, в принципе, нет ни с одной из сторон, да, и не женщина не симулирует, и мужчина, то есть это вполне считается естественным сказать, все, я устал, давай на этом закруглимся на сегодня,
да.
И так далее, то есть никого из партнеров это не обидит, потому что, ну, как бы, в принципе, обе же вещи достаточно обидные, что ты не хочешь обижать партнера там своим, ну, что думаешь, что партнер вот решит, что ты его не хочешь и так далее, да, то есть это такой же страх со стороны женщины и мужчины, что он тебя не удовлетворяет. И тогда ты решаешься обмануть партнера, да, и то есть, и что из этого лучше? Постоянно его обманывать и говорить, что тебе с ним хорошо, да, или сказать правду, что ты сегодня устал, или что ты, в принципе, этого человека не хочешь, да, и...
Самое хреновое, что ты можешь попасть сам в свою ловушку, когда ты захочешь получить оргазм, а он скажет, ну как, всегда же было вот так, и ты такая, я тебя обманывала или обманывал.
Да, ну как бы вот, я думаю, важно прийти к тому, что, во-первых, да, нужно разговаривать со своим партнером, ну и понять то, что оргазм не всегда является необходимым условием для хорошего секса.
Да. Не врите друг другу, будьте в доверительных отношениях. В одном из выпусков ты говорила про сексуальное раскрытие мужчин и женщин. Есть такой миф, что мужчины и женщины имеют разный возраст раскрытия сексуальности. Как думаешь, миф это все-таки или нет?
Я тут прочитала, что этот миф возник, как и многие другие, да, еще на заре изучения вообще сексуальности, то есть он возник практически 50 лет назад, даже больше. Этот миф возник после исследования Альфреда Кинси. Он приравнивал в этом исследовании гормональный пик к сексуальному. Что это значит на практике? То есть максимальный уровень тестостерона у мужчин он достигается как раз к 19-20 годам, да, то есть как раз к возрасту, в общем-то, совершеннолетия. У женщин уровень эстрогена повышается где-то к 35 годам, да. Он влияет на сексуальную активность, и женщина становится более сексуально активна, более сексуально раскрепощена. Но другие ученые, которые как раз опирались на исследования Кинси, они сделали такой вывод, что влияет на это все не возраст, то есть не твои годы, что, ага, 35, сейчас я как достигну полового расцвета, да, и вообще стану богом секса. Нет. На это все влияет какие-то психологические факторы, что женщины, как правило, к этому возрасту, они уже утвердились в обществе, у них есть определенный достаток.
Так, возрасту 35.
Да, да. То есть у них уже есть, скажем так, база уверенности, да, какие-то вещи, которые дают ей уверенность в следующем дне.
Ну и, возможно, да, то есть чем ты увереннее, тем ты сексуальнее.
Да, возможно, как бы ты уверен в большинстве сфер своей жизни, ты становишься уверенной в сексе в том числе. То есть, скорее всего, вот есть взаимосвязь между этими двумя вещами. То есть, а у мужчины, ну, тоже мы говорим, да, что, возможно, в 19 или 20 лет, да, ты можешь заниматься сексом по много раз, миллион раз за ночь, да, но, как мы уже говорили раньше, это не значит, что такие вещи приводят к взаимному удовольствию, да. Качественный секс лучше, чем частый секс.
Mm-hmm. Ну да, мне кажется, что все-таки здесь больше зависит как раз-таки от психики и состояния человека, как он себя чувствует. То есть, и это настолько индивидуально, что делать какие-то там выводы, что у всех так, ну, невозможно. Кто-то может быть и в 20 лет там суперуверенная леди в себе, да, и у нее вот этот пик раскрытия как раз и будет на эту двадцатку и выходить.
Ну, может быть, но, скорее всего, к 35 годам она вряд ли потеряет в себе уверенность.
Поэтому... Ну, я к тому, что как раз-таки раскрытие сексуальности может произойти раньше.
Да. Ну, то есть это, скорее всего, влияет как раз-таки на здоровую сформировавшуюся психику в том числе. Так, Рома, вопрос к тебе как к мужчине. Нравится ли мужчинам делать кунилингус? Потому что есть распространенный миф, что когда женщина, значит, делает минет, это все окей, а если ты делаешь кунилингус, то ты, значит, уважение к тебе никакого.
Издались.
Да. Думала, как это помягче сформулировать.
Нет, я считаю, что это все-таки какой-то такой естественный процесс удовольствия и для мужчины, и для женщины. И поэтому все, что не запрещено в постели двух конкретных людей, это разрешено для них. И кто-то осуждать кого-то за что-то вообще не должен.
Ну, то тем есть, более, оперируя такими зоновскими понятиями.
Ну, я думаю, что это вот как раз-таки какой-то прикол из детства, где это считалось чем-то зазорным, стрёмным. Но на самом деле это не стрёмно, не зазорно, это просто ты, ну, так скажем, хуёвый любовник, который кроме как хером тыкать нихера не умеет. Вот. Я считаю, что это типа круто, нормально и весело.
Да,
ну, как минимум.
Да, вот я тут прочитала, нашла один опрос, он был проведен в 2016 году. Среди канадских студентов было опрошено 900 студентов гетеросексуальной ориентации. И они утверждают, что 93% мужчин считают оральный секс отчасти или очень приятным,
или просто очень... приятным.
Или очень приятным. Считают, что кунилингус – важная и практически необходимая часть их сексуальной жизни.
Ну, и они еще утверждают о том, что это приятно.
Да, это
Ну, а
приятно.
Давай еще просто как бы внесем ясность, что 95% женщин сказали то же самое, что минет – это приятно и клево.
Угу. Я думала, здесь тоже…
Ты не дочитала, да?
Да, я просто думала, что… Нет, я думала, что это тоже о кунилингусе, что типа с ними согласны 95% женщин. Тут как-то оно просто сформулировано тупо. А еще прикольно, что… Вот. Тоже, кстати, возвращаясь к канадцам, видимо, они все-таки большие молодцы и, скорее всего, хорошие любовники, тоже определенный опрос проводило соцагентство российское, и они смотрели уровень вопросов, когда ты вбиваешь в Гугле курсы оральных ласок, и они смотрели выборку по СНГ и выборку по Канаде. И интересно, что если ты забиваешь курсы оральных ласок в Канаде, то первые 9 страниц поисковика у тебя будут курсы для мужчин. То есть это как раз курсы, как мужчине доставить удовольствие женщине. А в СНГ ситуация совсем другая.
Зеркальная.
Зеркальная, я бы сказала, что здесь поисковики будут пестрить всяческими, я не знаю, там, техниками, флейты, кожаные флейты, там, с какими-то отвратительными названиями, честно говоря. Вот интересная статистика, да. Что здесь, если мы говорим об оральном сексе, почему-то на территории СНГ подразумевается только минет. Во всем разном.
Ну, кстати, вот здесь вот я с тобой не соглашусь по поводу названий. Mm-hmm. Все-таки я в маркетинге работаю, и названия придумываются, наоборот, довольно-таки приятные и интересные. Чтобы девушки... Ну, что-то
простите.
Типа, да. Mm-hmm. Чтобы девушке было не так, так скажем, омерзительно ходить на эти курсы. Ну и завершающий вопрос в сегодняшнем выпуске. У нас он связан с временами СССР, когда витал такой миф, что все твои предыдущие партнеры влияют на твой ген ребенка. Ну, на твое дальнейшее потомство. Вот. Mm-hmm. И существовала такая псевдонаука, или как... Да, псевдонаука под названием телегония или телегония. Вот я знаю, что ты готовилась по этому вопросу, поэтому давай отвечай.
О, да, я подготовилась. На самом деле, эта теория, то есть телегония, она говорит о том, что секс с любым партнером не проходит бесследно для женщины. Признаки этого партнера в дальнейшем могут проявиться в ее детях. Да? То есть особенно важен первый партнер. То есть вот эта наука, прям псевдонаука, да, назовем это теория, она прям постоянно об этом упоминает. Конечно же, эта теория была опровергнута, как только появилась генетика, да, которая смогла объяснить, почему у двух кореглазых партнеров, к примеру, появляется голубоглазый ребенок. Не потому, что я первый мужчина был голубоглазым, а потому что, ну, так работает генетика, да, что случаются, что гены бывают разные, что бывают доминантные и рецессивные, и они смешиваются абсолютно по-разному, но это все можно проверить, да, то есть, скорее всего, ты узнаешь, почему. Но, конечно же, сейчас, даже сейчас этой теории очень часто апеллируют всякие псевдоведические проповедники, вот эти, да, которые говорят, что выбирайте тщательно вашего первого мужчину, потому что от этого потом будет зависеть ваша успешность в жизни, внешность ваших детей, да я не знаю, да все остальное. На самом деле это полная чушь, да. От вашего первого мужчины зависит максимум ваш первый сексуальный опыт, да, его качество. Ну и то потом в дальнейшем этот опыт можно как-то просто понять, что он, возможно, был там не самым удачным или средним по качеству, да, и общаясь с другими партнерами. Но это все, на что влияет первый партнер.
Ну что, вот и на сегодня кончились мифы.
Я думаю, на наш век хватит еще мифов, потому что сколько существует секс, столько существует мифов о нем, и он только обрастает этими бесконечными мифами, да?
Да, и даже придумывают и придумывают.
Их придумывают и придумывают, и даже, например, то, что там в наши прекрасные времена есть Google, да, это не особо помогает. То есть, как мы выяснили, даже ты вбиваешь просто первый миф о сексе, и он тебе выдает столько же там псевдонаучных источников, которые пишут тебе полную чушь.
Ну да.
Поэтому, ну, я не знаю, стоит, может быть, обратить внимание на какие-то исследования ученых.
Да, и поэтому в следующий раз, когда вы услышите что-то, в чем вы сомневаетесь, не бойтесь проверить это как минимум в интернете, не в одном источнике,
а
как минимум в 3, в 5, в 10, чтобы докопаться до истины. Вот, будьте умными, будьте сексуальными, изучайте секс, занимайтесь сексом. Ну и по традиции, нам сегодня было чуть менее стыдно.
А вам чуть более интересно.
Пока-пока.
Пока.
Это был подкаст «Под одеялом». Скоро повторим.